Дилетанты.
Ну что ж, мы начинаем нашу программу, и, как всегда, она посвящена одному из номеров «Дилетанта» и одной из тем или подтем. Но сегодня она впрямую соприкасается с основной нашей темой, с катастрофической темой Карибского кризиса, катастрофа, которую удалось избежать. И у нас в гостях Дмитрий Глуховский. Добрый вечер. Мы записываем, я скажу, потому что мы будем говорить о других явлениях, но о явлении бифуркации и билокации мы не будем говорить. О бифуркации будем, а билокации не будем. Так что одновременно на приеме «Эхо Москвы» и в эфире это невозможно. Мы поговорим вот о чем. Потому что там есть рассказ Дмитрия Глуховского у нас, где один из ключевых моментов Карибского кризиса рассматривается. Могла бы лодка, если бы действительно воле обстоятельств и силы воли одного из командиров, вообще одного из подводников, не было бы остановлено вот такое истерическое достаточно движение к катастрофе. Там не остановлено. У вас не остановлено.
У меня не остановлено. Но напомню, в общем, сюжет. В пиковый, наверное, момент Карибского кризиса это 4 дизельных советских подлодки, отправленные из Арктики, где они базировались, прорывать американскую блокаду Кубы. Они так или иначе были одновременно или по очереди обнаружены, и американцы предпринимали достаточно активные, агрессивные действия, принуждая их подняться на поверхность.
Да, но не уничтожая, а принуждая.
Принуждая, но да, были пограничные состояния, когда против них применялись. То есть это надо понимать, что это, во-первых, достаточно прозрачная вода Саргассово моря, очень прозрачная, голубая, то есть хорошая видимость. Горячая очень вода по сравнению с Арктикой и отсутствие нормально функционирующих систем охлаждения на лодке. То есть, судя по всему, температура на борту подводных лодок наших достигала 60 градусов. То есть, они постоянно находились...
Там вполне адская
совершенно адская. Да. Кроме того, особенности функционирования системы электропитания заключались в том, что без подъема на поверхность они не могли подряжать свои аккумуляторы. Угу. То есть, там начинало садиться электричество. Просто до того, что лампочки мигали и гасли. То есть им нужно было всплывать, а всплывать было нельзя, потому что вокруг они немедленно вокруг оказывались американские эсминцы, американские самолеты круглосуточно патрулировали эти воды и принуждали к поднятию на поверхность и к сдаче, ну не к сдаче, скажем так, а к прекращению какой-то боевой деятельности, потому что все понимали рискованность ситуации, и американцы старались, конечно, не переходить эту грань, за которой могло вот это противостояние условно мирное, да, дипломатическое все еще, перерасти в вооруженный конфликт. Американцы принуждали эти лодки к поднятию на поверхность, к всплыву при помощи применения сигнальных гранат. Но не всегда возможно определить, где сигнальная граната, а где глубинная бомба, которая просто недостаточно близко к лодке
взорвалась. Да, просто подальше взорвалась где-то.
И, соответственно, экипажи этих подводных лодок, 4 советских, они не могли быть полностью уверены, их атакуют уже, и им нужно контратаковать, например, да, или их просто предупреждают о том,
что они... Еще проблемы связи.
Проблемы связи.
Да, у них.
Американцы глушили активно нашу систему связи, и одна из подводных лодок больше 50 раз пыталась связаться с Москвой, и не удавалось это сделать. Они не знали, не началась ли уже война.
Да, если говорить патетически, если Москва вот та самая...
Да, если та Москва, куда они пытаются дозвониться.
Да.
И это был, конечно, очень нервный момент. В действительности, и сохранились показания членов экипажа разных лодок. В частности, один из офицеров, который отвечал за разведку, утверждает, что в какой-то момент 3 старших офицера 56-й, по-моему, лодки между собой обсуждали, не стоит ли им нанести удар. А там у них на борту были торпеды.
Не 59-й, по-моему.
59-й, возможно. Да, я писал, помню. А сейчас уже вылетел. 59-й лодки обсуждали. Три офицера, три высших офицера, значит, командование 59-й лодки обсуждали между собой, не стоит ли им в ответ на использование американцами предположительно глубинных мин, бомб, нанести упреждающий удар по, например, по американскому авианосцу, который маячил на горизонте, торпедой с ядерной боеголовкой, которые у них были на борту, по одной штуке на каждой лодке. И это было бы, конечно, началом ядерного
конфликта. Этого не случилось.
Этого не случилось.
Не рассказывайте, как у вас произошло и что у вас произошло, пусть лучше почитают. Потому что я не рассказывал, когда представлял номер, мне лучше пускай почитают.
Ну, заинтриговать надо.
Да, потому что...
А что, если бы?
Да, потому что самое интересное, как это произошло. Вот, можно напридумывать что-то такое патетическое или какое-то там принятие решений, там, схождение там, и биениями о переборке головой. Вот. А может быть какой-то вот щелчок, какая-то случайность, которая приводит к цепочке событий.
Может быть, безусловно, случайность. Но это вот нас приводит, в общем, к дискуссии о роли личности в истории.
Да не только личности, а роли бабочки в истории.
Случайности.
Что, да, случайности, потому что вот знаменитый эффект бабочки, который вот приводит малейшее воздействие на систему, где очень много существует факторов и такой склонной хаотичности системы, и может привести к очень большим последствиям. Вот, самое главное, это даже то, что произошло, например, когда в кузнице не было гвоздя, это не домино, которое там падает одно за другим, а это скорее малая вот деталька, которая как та же самая раздавленная бабочка в какие-то доисторические времена при попадании во времени. Также это может привести к непредсказуемым последствиям. Бесконечные поиски идут точек, в которые можно все исправить. И в литературе, и в альтернативных подходах к истории. Но вообще, настолько ли неустойчива наша система, что можно вот с какой-то точки все пустить в другую сторону?
Ну, вы понимаете, что это такой вопрос, на который нельзя и не мне уж давать на него ответ, но я думаю, что здесь всегда сочетание факторов, да, и, конечно же, очень соблазнительно фантазировать на ту тему, что если бы, допустим, было покушение на Гитлера, какое-то удавшееся. Там, а что, вот если бы он сидел ближе к тому чемодану, который принесли ему...
Да, это мы всегда, вот это, когда первый раз эту сцену мы увидели в «Освобождении» тогда еще, где Альфред Штруве играет Штауфенберга, где и вот переложенный портфель за дубовую ножку. Вот я потом всю жизнь смотрел, куда я положил портфель, кстати говоря, машинально.
И старался класть дубовую ножку.
Вот, и за ножку, перед ножкой. И вот за ножкой, перед ножкой Гитлер остался жив, что бы было. И вот мы всегда об этом тоже размышляем.
Если но он не остался жив. Да, и есть, разумеется, масса фантазий официальных и неофициальных на ту тему, как история могла бы поменяться, случись одно или другое. Да? А если бы, допустим... Ну, там, Сталин был бы ликвидирован агентами охранки в ходе какой-то провокации.
Ну, или пошел бы, как у вот, Сандровича Гима, пошел бы, как у Искандера, пошел бы, не послал бы мальчика, послал бы жандармов не на верхнюю, там, а на нижнюю Чигемскую дорогу.
Вот, например.
Они бы его, да, арестовали.
Они бы арестовали, да, но и... Или там этот вагон, например, в котором Ленин возвращался с товарищами, груженный немецкими деньгами немецкой разведки, да, что если бы, что было бы, если бы этот вагон оказался перехвачен, и деньги, например, не дошли бы, да, и Ленин бы оказался сослан, или там убит случайно при попытке сдержания, как у нас иногда это практикуется в стране, и раньше практиковалось, вне зависимости от того, как наша страна называется. Без этих денег, например, достаточно ли было социального беспокойства того, которые, напряженности, которые в стране имели место для того, чтобы ну, все закончилось большевистской диктатурой.
Или айсеры, полегче.
Айсеры, пришедшие к власти, там, как они
да,
были.
Да, как бы они были.
Как
а если бы
были?
Не разогнали съезд, то есть учредительное собрание не разогнали. Там все-таки эсеры были первые, меньшевики достаточно были тоже влиятельные. У Юрия Арабова есть чудесное просто предположение у него, да, точку он находит в отречении Николая, а там вот вышли и сказали, а вот государь себя плохо почувствовал, не может подписать все это дело пока вот. И те помялись что-то все, там и Шульгин, и все остальные, что-то они мялись и ушли. И Ленин, который едет, это и читает в газете, что это оказалось уткой отречение, что это утка. И в конце концов, там даже там еще остроумнее ход, что в конце концов договаривается и назначает Ленина главой правительства просто-напросто, Николай.
Ну, это получается движение по гитлеровскому сценарию.
Поразительная совершенно получается история, и все кончается 29-м годом при хорошей жизни всех.
А надо.
Да.
Но мне кажется, определенно, на самом деле, конечно, когда начинаешь немножко... У меня был просто, в свою очередь, сценарий такой, скажем так, я придумал телевизионный сериал под названием «Империя». И суть этого телевизионного сериала, заявка, в общем, заключалась в следующем, что вот... Как я все это описал, произошло. Там, допустим, Сталин убит агентами охранки, Ленин сослан, деньги изъяты, вся большевистская верхушка демобилизована, оказалась либо в Сибири, либо в могиле. И что дальше? Да? Так или иначе удается преодолеть кризис самодержавия, там конституционная монархия вступает в свои права, и Дума каким-то образом принимает на себя часть полномочий, правительство подотчетно Думе.
А с войной что?
Ну, каким-то образом удается, в общем, оставшись на стороне Антанты.
Дотянули до перемирия, да?
Дотянули до перемирия, да, ну, в общем, на стороне Антанты. И Германия терпит поражение, как, в общем, и положено Германии. Да. И вот мы оказываемся в мире, где Вторая мировая война не произошла, потому что никто не помогал Германии перевооружаться и готовиться. Германия так и оказывается в стране проигравших, а Россия, имперская Россия, оказывается, в общем, в лагере победителей. Соответственно, Соединенные Штаты Америки не приходят на вершину могущества, потому что нет Второй мировой войны. И они не могут, в общем, самоутвердиться за счет лежащей в руинах Европы. И сегодняшний день, вот 2016 год, Российская империя, конституционная монархия по британскому образцу. Но, тем не менее...
А в мире что творится?
В мире, ну, биполярный мир, в общем, мир разделен между Россией и Великобританией.
И Великобританией.
Ну, в какой-то степени...
А у них что, не распалась империя?
У них не распалась империя, потому что не было потрясения Второй мировой войны. То есть, есть Япония, которая претендует на Дальний Восток каким-то образом, да, на наш Дальний Восток, ну и на, там, соответственно, Юго-Восточную Азию, на свои какие-то традиционные сферы влияния, как она, в общем, и претендовала.
Китай, Корея.
Там, Китай, да? Корея, да, ну, то есть, там Корея колонизирована, как положено, вот. Китай там тоже находится в незавидном положении, но поскольку не было Советского Союза, который бы модернизировал Китай и помогал ему с социальными моделями, да, и как примером, которым можно было бы вдохновляться, Китай продолжает оставаться там отсталой, поделен на концессии какой-то, значит, территории. А Россия при этом, ну, довольно современная, может быть, немножко менее современная, чем Великобритания, империя. И вот, собственно, мир действительно биполярен, только вместо того, чтобы, как там, в 70-е годы мы соревновались, Советский Союз, то есть уже такая Красная Россия соревновалась бы с Соединенными Штатами, это Россия имперская, соревнующаяся
немногих вещей здесь, при всем ужасе, который произошел в реальности, а не вот в этой картине, мне жаль многих вещей, не появились Битлз, точно совершенно.
Да, но Гагарин, правда, князь, полетел в космос.
Князь Гагарин.
Князь Гагарин.
Ну, это да. Это такая вот удочка, как у Юрия Арабова, например. Там есть ряд людей, которых казнили, которых расстреляли в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. Там, ну, это среди них Сталин. Сталин, Дзержинский.
Там. А, вот так, да?
Это совершенно гениальная там штука.
Смешно.
У меня еще вопрос. А что, в Германии не произошла тогда социальная революция такая, как ноябрьская? Побежденная Германия. А как отнеслись к побежденной Германии? Потому что ведь там еще фокус состоит не только в том, что после Рапалла кто-то вооружал Германию. Между прочим, это же Британия помогала, пока Черчилль не завопил страшным голосом в середине 30-х. Флот строили. А что произошло в Германии? Германия, ведь унижение Германии, Версальская система, начиная с 18-19 годов, она ведь привела к невероятному желанию реванша и всему. Встать с колен.
Ну, вот это вопрос, мне кажется, к немецким историкам больше.
Нет. Я имею в виду в вашей системе. Идее, я напоминаю, Дмитрий Глуховский. Да, в вашей системе. Что там происходит?
В этой фантазии. Но Германия, тем не менее, оказалась изолирована. И будучи притесняемой Антантой, которая, ну, учитывая, что Россия достаточно быстро восстановилась и не утратила ни своей мощи имперской, ни вооружения и так далее. То есть, ну, мне кажется, что я, конечно, повторюсь, я не историк, я здесь выступаю в качестве фантазера, да, но мне кажется, что если бы не было союза или сотрудничества определенного между Сталином и Гитлером, то Германия в одиночку, конечно, не смогла бы так быстро восстановиться. И
Она, ну, не только Сталин, это началось с 22-го года, пропало, вот... еще там Сталин занимался бумажками в это время достаточно. Еще там это при Линии, при... Это
конечно, ну, мой дедушка вспоминает, как немецко-фашистские офицеры, в общем, со свастиками приезжали в Москву и были принимаемы здесь как дорогие гости, гуляли со свастиками буквально за несколько дней еще до...
Ну, конечно, нет, с 39-го по 41-й была дружба, и никакой не доктор Мединский не разубедит в этом никого, потому что документы все говорят.
Но это вопрос, в общем, поскольку это в той или иной степени фантазия, мне нужно было привести просто Россию к имперскому состоянию в 2016 году. Mm-hmm. И это надо отметить, то есть я как, ну, скажем так, пишущий автор, да, я старался, и заявки этой, ну, ей года 4, наверное, она опередила на 2 года Крым. Я просто чувствовал, что есть в воздухе социальный запрос на имперское величие, на реконструкцию.
Да. И вот то, что вот как-то мы наметили чуть-чуть, даже перед этим как-то так пролетели над этой темой, потому что вот антиутопия, как вот ваш метро, вот так далее, вот это выживание везде, вот это социальное там выживание на отдельных, включая родные каждого станции, из нас, да, станциях метро, вот здесь она сменяется какой-то вот... человек с отверткой попадает куда-то и что-то да, подправляет.
Да. Нет, на самом деле так и есть. То есть, если конец, наверное, 90-х, может быть, на 2010 год, вот если так задуматься, это период тренда постапокалиптической фантастики. Да? Ну, фантастика для нас, надо понимать, что фантастика – это, разумеется, эскапизм, это замена реальности, которая для абсолютного большинства читателей этого жанра, да, замена или подмена реальности, которая каким-то образом почему-то тебя не устраивает, той реальностью, где тебе было бы уютнее, приятнее или понятнее.
Ну,
да?
Не совсем.
Которую восполняет. Ну, мне кажется...
Там есть еще другая функция. Есть другая функция. Есть функция моделирования.
Я хотел сказать это да, слово. Но моделирование, это, тем не менее, оно... Скажем так, вот позитивная советская фантастика 50-х – это ответ на ужас 40-х. Да? И на, скажем так, нам обещают вектор, какой-то нам обещают светлое будущее, и мы начинаем лихорадочно моделировать это светлое будущее, фантазировать в какой-то степени, заниматься самоудовлетворением, проецируя себя на какое-то вот это будущее. Именно исходя из того ужаса, который мы пережили в 40-х. То есть, это всегда ответ на какой-то общественный психологический запрос.
А с одной стороны. Вот с другой стороны, утопическая фантастика, вот если там 50-е годы, предположим, если Иван Ефремов с «Туманностью», например, с его самой такой вот светлой, где только мы боремся с силами космоса и силами природы, все эти «Дарветер», все эти там «Эргнор», и такое вот очень-очень коммунистическое будущее, то у Стругацких, например, когда в том же «Трудно быть Богом» попадает из коммунистического, который берется как какая-то константа такая вот. Вот коммунистическое есть общество. И он попадает в гораздо более знакомое и гораздо более нас как-то тревожащее.
Но у Стругацких все-таки эволюция. Они от позитивистской прокоммунистической фантастики, такой утопической, они постепенно, проходя свой собственный путь, эволюционируют, да, как авторы и как социологи в какой-то степени, они разочаровывались в системе, и каждая последующая их вещь становится все более дистопичной. И «Трудно быть Богом», мне кажется, да, то есть я, опять же, не литературовед, я не специалист творчества Стругацких, но мне кажется, что вот вся эта тема прогрессорства – это ответ на попытки Советского Союза усиленно модернизировать страны третьего мира.
Весь мир, да, страны,
да,
третьего,
ну,
мира.
То есть, де-факто, это неоколониализм наш, да, советский.
Это тоже, да.
Но поскольку все это подавалось под идеологическим прикрытием модернизации, того, что мы несем свет, прогресс, культуру страны третьего мира, прежде всего, это Африка, Латинская Америка, да? А Стругацкий пытается подвергнуть саму философскую концепцию критическому осмыслению. То есть, можно ли усиленно, насильно модернизировать отстающие страны. И у них есть несколько вещей, посвященных конкретно этой теме, потому что ровно в это время все это происходило. У них есть за этим циклом прогрессорских вещей дальше идут вещи, привязанные уже к советским реалиям, ну, к осмыслению советских реалий. Это и «Град обреченный», и потом уже в конце там «Жиды города Питера». Да, то есть, ну, «Град обреченный», «Моя обреченная», как правильно значит, говорить, это моя любимая, в общем, вещь, это критическое просто осмысление советского эксперимента. Да, то есть, ну, в приложении к этому мифическому городу, в котором разворачиваются события, насколько я понимаю, они как петербуржцы, как ленинградцы, они...
Да.
Город же в Ленинграде – это не просто какой-то город, а город – это Ленинград. То есть, это...
Надо побывать в Ленинграде, чтобы понять, что... Если из другого, это абсолютно мистическое тело. Это какой-то вот...
Да. 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 Ну, и они не говорят не Питер, ленинградцы, и не говорят не Ленинград, они не говорят не Петербург, они говорят город. То есть, я так понимаю, что Стругацкие, как ленинградцы, все-таки имели в виду и свой город тоже. Ну, и, в принципе, это осмысление того эксперимента, который был... Там, большевиками, словно говоря, коммунистами, социалистами, неважно, как это назвать, был проведен над нашей страной, над народом, часто бессмысленный, насильственный, иррациональный эксперимент ради эксперимента. И они вот это, в общем, критикуют и об этом говорят. И вещь до распада Советского Союза опубликована так и не была, хотя написана в 70-х годах. Вот. Ну, то есть... Стругацкие очень эволюционировали, да? А говоря вот об альтернативной истории, сейчас, вот последние там, 5-6 лет, вплоть до Крыма буквально, да, был огромный запрос в обществе на переосмысление роли, которую Россия играет в мире. То есть у людей вместе с нефтяным благополучием копилось ощущение несправедливости, которая
да,
была
не та
России
роль,
причинена. Не та роль, которую мы заслуживаем.
Да, которую мы заслуживаем. И здесь, конечно, это то, о чем мы поговорим после перерыва обязательно с Дмитрием Глуховским. Это все-таки еще есть кое-какой смысл вот такому вот переделывании истории и подправлении истории, которая может быть катастрофическая, а может быть во благо. Вот во благо это гораздо более серьезная история. Если начать эту часть разговора, то сколько раз нам хотелось что-нибудь подправить и в своей жизни? Сколько раз мы в мечтаниях думали, а вот если б я в 1900 каком-то году пошел бы не туда, а туда, сделал бы там-то не поссорился, тут бы не сделал эту глупость. А потом мы начинаем думать, что тогда бы не было этого, тогда бы не было такого вот опыта, не было бы еще чего-то.
Таким человеком, да не женился бы элементарно.
Да, элементарно. У меня бы там не было таких-то детей, и не было таких-то радостей, плюс ко всем горестям, которые ты когда-то испытал здесь. Ну, это там фигурально, как в вашей империи нет места Битлз. Ребятам из послевоенного...
Кстати, сериал относили на Первый канал, им сказали, что там сказали, что дорого. Такое дорого. Но потом Владимир Владимирович провернул историю с Крымом, которая, по большому счету, является реализацией сценария альтернативной истории.
Ну, да.
Это было еще дороже, но всем понравилось.
Да, это было дороже, да, но это все понравилось. Это нет.
Офицер, простой офицер спецслужб, попадает по заданию в Кремль, докладывает о том, что операция по внедрению осуществлена, и через какое-то время переделывает историю.
Да, да, это потрясающе. Или неправильно понятая идея объединенного чемпионата Украины и России в свое время. Мы сейчас прервемся. Я напоминаю, что в программе нашей сегодня Дмитрий Глуховский, и мы говорим о поворотах истории, возможности поворотов и вообще на что и для чего это может служить.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем программу нашу. Я напоминаю, что ведет Сергей Бунтов. В гостях у нас Дмитрий Глуховский. Так вот, смотрите, утопия и антиутопия. Вообще, это как посмотреть, как назвать. Но, вот скажем так, катастрофа или, наоборот, исправление в сторону счастья. Подправление прошлого для того, чтобы все было счастливо. Мне кажется, что, я навскидку говорю, что если идем мы к катастрофе, и вот рассматривая, моделируя эту катастрофу для себя еще, мы получаем какой-то урок, и там, то ли моделирование общества, сколько фильмов, книг на этот счет, они все так, как по-разному моделируется общество. Здесь человек начинает решать какие-то проблемы. Это на самом деле очень продуктивная штука, может быть. С другой стороны, сразу в этот тезис ввожу, если человек с отверткой идет в прошлое и там поворачивает там, на полоборота, здесь какой-то винтик подворачивает, и все становится хорошо. Здесь это получается так, что нет никакой причинно-следственной вот такой вот огромной связи. Есть какая-то ниточка. Какая-то ниточка, в которой мы сами не виноваты, не заслуга наша есть, что так история сложилась, ни общества, ни людей. А вот как-то вот стоило там или взорвать вагон с Лениным, или там, я не знаю, убить Сталина, или наоборот, там, защитить Николая II. Вот получается так очень большая пассивность здесь.
Слушайте, но если мы говорим об альтернативной истории, то, конечно же, надо понимать, что это жанр такой очень, ну, масс-культовый. Потому что он неизбежно связан с большим упрощением. А массовому читателю, зрителю, ему лень думать, у него нет времени, он занят своей жизнью, обстоятельствами своей жизни, работой, детьми. Он хочет простые ответы на сложные вопросы. Да? Ему просто интересно, как и всем нам, пофантазировать, что было бы, если бы. Поэтому люди, создающие такой фикшн, да, такой нарратив, будь это литературный нарратив или телевизионный, как вот в успешном сейчас сериале «Амазон», «Человек в высоком замке» по рассказу Филиппа К. Дика, да, где так случилось, что немцы заполучили ядерное оружие первыми, за счет этого выиграли Вторую мировую войну, поделили Америку между собой и японцами, своими союзниками. И вот там 60-е годы, Америка разделена на две оккупационных зоны, восточную и западную, западная под японцами, там Калифорния, восточная под американцами, немцами, прошу прощения, да, под немцами. И вот американское сопротивление пытается с американским СС что-то делать, да, то есть, ну, по той же схеме, по которой, наверное, какие-то там остатки антикоммунистического сопротивления в Восточной Европе пытались действовать, там, может быть, ну, в 50-е годы, в конце 40-х. И, конечно же, это связано там, с каким-то очень существенным упрощением. Вот там, допустим, взяли немцы и успели разработать ядерное оружие, и первыми нанесли ядерный удар. И тогда американцы сдаются, выходят из войны, и все, немцы выигрывают, в общем.
Но упрощение – это же создание условий тоже. Это создание вводных, это вводные. Ведь та же самая война, вот ваша война, предметровская война, она ведь не так важна. Как она проходила, что там
больше
было.
Того, я никогда не фокусируюсь на этом.
Да, вот там вот нет
ни в одной этого. Книге не
сказано. А вот здесь было то-то, дальше войска или там летят ракеты. Нет, это... И как очень часто бывает, что это вполне условный такой вот... это завязка, триггер такой, который спускает ситуацию. Но самое главное – это ситуация.
Совершенно верно. Ну и по большому счету, эта предпосылка, она в той или иной степени, ну, схематична всегда. Да? Давайте поговорим о том, что было бы, если бы мы сегодня были Российской империей. Давайте поговорим о том, что было бы, если бы сегодня Советский Союз распространялся вплоть до Лиссабона. Да? И, кстати, это тоже довольно распространенный сюжет вот этих саг про попаданцев. Да? Попаданец это человек, попадающий случайно, неквалифицированный историк, попадающий в прошлое, знающий, чем все кончится, каким унижением все кончится для России, что Россия станет региональной державой вместо того, чтобы быть сверхдержавой. И как этот человек, ну, вот это вот, если следовать этому нарративу, как этот человек, патриот, ну, там, спецназовец, например, какой-нибудь, или просто школьник, он туда попадает, там, ну, там, и дальше он может попасть в любую точку. Во времена Батыя, во времена революции, во времена Первой мировой, Второй мировой, распад Советского Союза, и предотвращает распад Советского Союза, и доводит сталинские войска до, значит, Лиссабона.
Прекрасно,
и,
да.
И, значит,
сталинский тыл он тоже оставляет вот со всеми там веселыми делами, лагерями и так далее.
Люди, которые это пишут, это люди определенного очень склада. Это как, ну, вот есть у нас фантаст Лукьяненко, и вообще, среди фантастов, таких прям настоящих хардкорных фантастов, они очень ватные все. Они такие прямо, они все-таки ура-патриоты, они такие империалисты, националисты. Среди них, кстати, много харьковчан. Но Харьков сейчас находится на территории суверенной Украины, слава богу. Вот, мы его не присоединили. Но, тем не менее, люди, которые там обитали, они очень были настроены... Это же русскоязычный город, да? И они очень были настроены на реунификацию Советского Союза. Они себя ощущали причастными в большей степени к русскоязычному культурному пространству. Они бесконечно мастурбировали на тему империи, возрождения империи под одним соусом, под другим соусом и так далее. Теперь, конечно, у них они выхватили, мне кажется, некоторый когнитивный диссонанс, ну, в связи с тем, как на практике выглядит воссоединение империи.
Одно дело, вот здесь есть такие вот... это мечтания тоже здесь есть. И подростковые наши мечтания, которые по-разному могут реализоваться во взрослом состоянии. Но вот Я здесь вспомнил, смотря очередного «Железного человека», я вспомнил, когда у меня были большие проблемы в школе, когда у меня... И мы тогда не знали, ведь никаких марвеловских комиксов мы не знали. Но ведь то, что это подростковое такое, а вот на самом деле...
Сверхспособность какую-то.
Да, я придумал такой скафандр, на самом деле. Я где-то в тетрадочке нарисовал, ничего не зная там ни о семье Старков, ничего не зная. Но это излишне каких-то. Мне хотелось вот хоть где-то вот фантазии быть гораздо сильнее, гораздо там привлекательнее.
Слушайте, на этом, собственно, и паразитирует вся многомиллиардная индустрия Марвела. Вот на этом мальчиковом, подростковом ощущении замученности есть другое слово, там, угнетенности, скажем так, своими одноклассниками, желание быть сильнее. То есть, 90-е годы это для нас это Шварценеггер и Нунчаки, да, там, а для американцев это не Шварценеггер и не Нунчаки, а это именно представление себя в образе Супермена, или Человека-паука, или Айронмена.
Или наоборот, кто такой Капитан Америка? Это же хилый мальчик из Бруклина.
Да, они, кроме Супермена, они все хилые мальчики.
Да.
Они все хилые мальчики, которые приобретают сверхспособности за счет чего-то. Да? И реализация подростковых комплексов, за каждым успехом медийного продукта какого-то стоит мощное человеческое чувство.
А дальше начинается для чего?
Ресентимент.
А дальше потом начинается проблема, что я с этим делаю. И поэтому появляется там Капитан Америка и Красный Череп, появляется, которые подвергли себя примерно одному и тому же.
Да.
Вот одному и тому же.
Владимир Путин и Барак Обама.
Ну что в них было? Да, что в них было? Что в них было? То и получилось, то и раздулось.
Конечно. Нет, это с точки зрения психодиагностики это очень интересный феномен. Но опять же его масштабы и универсальность показывают, что
Эко этим занялся анализом своего сверхчеловека Супермену. Здесь прекрасное совершенно эссе, у него есть лекции, просто чудесные, если именно про феномен супергероя.
Но в очень большой степени жизненная траектория Владимира Путина, на самом деле, это именно вот оно.
Угу.
Понимаете?
Да.
То есть по классическим точкам, трудной и немалообеспеченной семьи, через двор, через занятия спортом, в клубе дворовом, там, через увлечение каким-то шпанством, потом спецслужбы, потом это, и вот теперь
от ученого Бориса Николаевича он получает сверхспособность.
Президент.
Да.
Костюм президента.
И становится. А в чем он раньше?
Ну, и Берлускони, в принципе, очень похожую историю. Мальчик, кто-то там пел на круизных судах сладким голосом, но, видимо, всегда хотел большего. Я думаю, поэтому у них такая химия, потому что Берлускони тоже человек совершенно снизу, поднявшийся приблизительно до такой же роли.
Да, но там потом начинаются проблемы Джокера, там еще разные начинаются. Вот мы уже из разных, из Марвела, из DC мы. Но что здесь, вот утопия. Еще утопия такая страшная штука с самого начала была. И вот если мы возьмем все последние, вот когда мир приходит, предположим, из-за какого-то вот поворота, мир приходит к утопическому состоянию. То есть к какому? Состоянию невероятной организованности, чистоты, стройности, и из него получается какой-нибудь эквилибриум, если уж мы про кино-то пошли, получается эквилибриум, в котором все хорошо, все чудесно просто и очень жестоко.
Ну, начиная еще со времен Томаса Мора и «Утопии», да, и «Город солнца» Томмазо Кампанелло, собственно, сначала Кампанелло и потом Мор. Надо понимать, что эти люди, в общем, предписывают идеальное устройство человеческого общества, и оно у обоих получается каким-то очень казарменным, потому что людей к жизни в этом идеальном обществе принуждают, да, регламентируют их частную жизнь очень строго, объясняют, что они должны делать, как не должны, как они женятся, как они не женятся. Это такие, в общем, сферы, где каждый человек предпочел бы сам за себя, как мне кажется, решать. Да, и питание, и работа, и досуг, все это очень упорядочено. И здесь начинается вторжение единого в частное, да, государственного, общественного в частное. И в этот момент утопия, в общем, перестает быть идеальной, как сразу она становится, это ее антиутопические, в общем, задворки, антиутопическое устройство. И надо, если говорить уже об особенностях задворков в антиутопии. У Томаса Мора ведь всю грязную работу выполняют уголовники.
Угу.
Каторжную работу выполняют уголовники. То есть в этом идеальном обществе есть место каторжникам.
Конечно.
Как и в Советском Союзе.
Конечно.
Которые имеют фасад утопии, да, выполненные Родченко, А на задворках есть ГУЛАГ, где индустриализация и освоение Сибири и Севера осуществляется силами, ну, не уголовников только, а политических заключенных, да?
Да, или и политических заключенных, и тяжелейшего кошмарного труда в меру свободных людей.
Которые находятся под страхом
неизбирательной
репрессии.
Попасть еще хуже.
Попасть еще хуже и оказаться там, в лучшем случае, это, если ты попадешь в лагеря, да, в худшем случае, если просто пропадешь в никуда и все. Ну, то есть, и антиутопические сценарии, которые, ну, там, опять же, 1984, или там, не знаю, там «Чипсы по Фаренгейту», или там «Дивный новый мир». Хотя «Дивный новый мир», в принципе, это утопия, скорее, на самом-то деле. Это ошибочно записывается в антиутопии, но по сути та интонация, с которой описывается устройство общества Олдосом Хаксли, она такая достаточно благостная. Все теперь устроено разумно, люди размножаются так, как надо размножаться, кто не должен размножаться, тот не размножается, так только так. Самый талантливый оставляет потомство, каждый на своем месте, в своей нише и так далее. И так или иначе, но при этом утопия и антиутопия, это немножко, как объяснить, у них разные свойства и разные цели. То есть антиутопии, они предупреждают, да? Возникает какой-то новый тренд.
Это может быть совершенно то же самое, что в утопии.
По сути, то же самое.
Только мы это смотрим на это, ребят. Это все чистенько, хорошо, чудесно, солнышко светит и так далее. Что-то тут не то.
Объединяет их именно покушение, посягательство на частную свободу человека, индивидуума. Вот. Это то, что у них общее. У Орвелла это абсолютно едино с Хаксли. У Хаксли это то же самое, что и у Брэдбери там, в Фаренгейте, где государство запрещает например, там, читать книги, например, принуждает к телевизионному смотрению, там, изымает книги, там, определяет, что думать правильно и как думать неправильно, средства контроля какие-то предлагаются за этим и так далее. Антиутопии при этом они предупреждают об опасностях каких-либо общественных или технологических перекосов. Там приходит какая-то технология, там, телевидение, например, и Брэдбери говорит, сейчас мы все будем смотреть телевидение и забудем про книги. И вот он утрирует эту ситуацию в произведении там, «Четыре псевдонима по Фаренгейту».
Да, он доводит.
Доводит до абсурда определенного. Да. Ну, да. Предупреждая об опасности этого. Оруэлл, в свою очередь, как мы знаем, социалист, левак, но при этом антисталинской направленности, там, интернационалист, воевавший в Испании, он видит в сталинском СССР перекос и искажение левой идеи. Да?
Да.
И он тоталитарные все элементы, будучи к тому же еще и разведчиком, имея доступ к некоторой информации, которая
будет обычный человек. Да, очень хорошо себе представляет.
Да. Представляет все устройство Советского Союза и побывав в нем. Он моделирует вот этот перекос общества, которое затевалось ради всеобщей справедливости, но сводится к вечной войне, к тотальному контролю, к отсутствию права человека на свободу мысли и так далее. И он все вот эти вот тревожные тренды воплощает в этой книге. Да? И что интересно, и в утопиях, и в антиутопиях, ну скажем так, в антиутопиях всегда в центре сюжета лежит жизнь частного человека, который был членом системы, частью системы, но которому в ней стало тесно, чаще всего по личным каким-то соображениям, он влюбляется. Это и история у Брэдбери, это история у Хаксли, это история у Орвелла, любовь.
Да.
И когда человеку заставляют полюбить того, кого он не может любить, или запрещают любить того, кого он любить хочет, когда ему перестает хватать личного пространства в этом регламентированном обществе, в этот момент он испытывает первый позыв к бунту. И та же самая, кстати, история и в «Мы». Заметен. И он там, инженер под этим номером, к сожалению, который выпал из головы, он приходит к бунту именно через влюбленность в эту девушку, которая агент подполья.
Влюбленность это вот почти универсальный, но вот очень интересный ход такой разработанный логически. Почему я упомянул фильм «Эквилибриум», который я очень люблю, с Кристианом Бейлом. Вот там многостадийная такая, много стадий, которые проходят. Через звук, через ощущение, через щенка, которого надо уничтожить, как грязное животное, через мальчика, через женщину. И вот и влюбленность там немножко вот.
Там отказ от эмоций, в принципе, да?
Да, там принципиальный отказ от эмоций, а он один из клириков. То есть он один из вообще главных людей там и главной боевой силы этого общества. И вот эта многостадийность, и когда человек вдруг вот оно вдруг появляется, что это нормальное. Вдруг появляется.
Ну,
а случайность в том, что он не принимает лекарства. Один момент какой-то.
Все идет.
И вдруг что-то здесь такое. Вот. Вообще это очень интересно. Борьба против утопии, она здесь и антиутопия, как построение чего-то человеческого в нечеловеческих условиях, через нечеловеческие условия, и проявление каких-то базовых инстинктов тоже, которые у нас появляются, таких незамазанных цивилизаций, когда появляются катастрофические условия. Мне кажется, что для собственного становления человеческого это гораздо продуктивнее, чем вот это попадание куда-то и
попадание это всегда. Но учитывая. Это, к тому же, это, ну, в принципе, если рассуждать с точки зрения там, социологии и массовой психологии, это довольно опасный жанр. Потому что именно этот жанр ну, с одной стороны, это диагностика, да, то есть безумная популярность этого жанра, причем нет какого-то единого автора. Это масса авторов, пишущих, в принципе, трэш. Ну, с точки зрения литературы, каких-то литературных достоинств, то есть это ну, книги ничтожные. Но они пользуются безумной популярностью, и это там сотни наименований, да. И они, собственно, с одной стороны, диагностируют вот эту потребность, запрос, который был у россиян в начале там, 10-х годов, на некое национальное величие, ощущение ущемленности. И истеричная поддержка аннексии Крыма, которую мы увидели, да, которая даже, в принципе, и образованных людей смела, и конечно, людей, и протестно настроенных
конечно.
Смела.
Конечно. Это был очень точный, даже какой-то психобиологический ход.
Это было попадание в массовый запрос, ощущение национальной ущемленности какой-то, понимаете?
Очень такой вот здесь вот да. Внутри сидящий.
Ну, Крым это символ гораздо в большей степени, чем территория, понимаете?
Конечно, да.
И отбирание Крыма у нашего какого-то конкурента теневого, каким мы все время нам, цивилизационного даже конкурента в какой-то степени, да? Вроде бы более маленький, более слабый, но при этом более прозападный.
Постоянная истерика по этому поводу. Вот они, как да. Они вот куда-то вот смогли? Как они, почему там? А что у них там сделало?
Не, ну, то есть, это тема для отдельного разговора, я, в принципе, понимаю, да? Потому что откуда это все происходит, и откуда ноги растут, так сказать. Украина – это наш, ну, получается, с одной стороны, брат, как бы мы считали его своим младшим братом, ее поворот к Западу мы воспринимаем как предательство, да?
Да.
И одновременно мы очень ревнуем, потому
мы
что...
Мы воспринимаем как Тарас Андрия.
Вот, совершенно верно, вот. Да. Ну,
да, есть Остап, верно. Есть Андрей, который да. Вот куда-то там к этой полячке ушел.
К полячке ушел, и к полякам он ушел.
Да,
вот,
да.
И в этом большая проблема. И мы вот пытаемся, в общем, с Украиной сделать то, что Тарас сделал с Андреем, да? Хотя, вообще, история была изначально про украинцев, не про нас.
Да, вообще.
У Гоголя, да. Вот, и так или иначе...
Вот об этом, о попадании и исправлении мы вот сейчас...
А да, ну да. И...
Попадает это в, действительно в очень большие инстинкты.
Был запрос, да. Был запрос, да, и этот запрос, с одной стороны, он диагностировался популярностью жанра попаданчества, альтернативной истории. С другой стороны, он педалировался, муссировался. То есть, среди людей, которым, ну, в принципе, лень думать, да, я не снобски настроен, я не считаю, что есть тупые люди, есть умные, да, я считаю, что есть люди, которым лень, и которые принимают готовые какие-то...
Просто не считают нужным задействовать какие-то участки.
Ну, там. Принимают разжеванные, скажем так, не задумываясь о том, кто для них разжевывает. И этих людей, действительно, там, 80, допустим, 90%, которые готовы принимать, ну, голосующие сердцем, я бы сказал, да, а не умом. Я надеюсь, вот мой этот интеллектуальный шовинизм мне будет прощен. При этом я считаю, что любой человек себе способен на развитие критическое мышление и любознательность какую-то, не говоря о том, что просто заняться самообразованием. Но эти люди, они оказались очень уязвимы для этой, ну, такой, идущей сначала изначально снизу пропаганды. С другой стороны, может быть, она и не была совершенно, так сказать, народная, она частично, конечно, была и центральным телевидением инспирирована.
Да.
Потому что с момента, по крайней мере, с момента третьего путинского срока, а на самом деле и раньше, вообще при Путине, скажем так, идея несправедливости, случайности поражения Советского Союза в холодной войне.
Вот она.
Идея трагичности, да. Трагичности распада Советского Союза, что это величайшая трагедия и так далее. То есть, на самом деле, была подпитка из центральных СМИ,
да,
то есть фактически из администрации
далее,
президента,
да.
Подпитка фантазий на эту тему. Да?
И параллельно это идет с любимым занятием, параллельно с поисками Золотого века. Вот как мы должны построить вот свои, и тут вниз, как Московское царство до Петра. Вот это там он, там симфония, там и так далее, патриарх, царь и прочее. Нет, нет, не получается. А давайте вот как империя, вот 18 век, экспансия, прекрасно, тот же Крым, там, и Очаков, и покорение Крыма. Вот. Нет, давайте вот Николай, который выстроил такую систему чудесную, ну, потом куда-то это делать. Давайте Сталин плюс Николай плюс Екатерина, Николай Первый, я имею в виду,
да-да,
плюс Московское царство, и плюс что-то такое Дардынское не будем брать, потому что там слишком много Украины.
Совершенно отсутствие, по крайней мере, при Путине, совершенно отсутствие попыток смотреть в будущее. При Медведеве были какие-то, но они, к сожалению, довольно были смехотворно выполнены. Да? То есть, это там, какой-то один квартал, застроенный в Сколково, который подавался как общенациональный...
Нет, но это было больше как такой вот...
Комический.
Лифтинг такой.
Да, Да. Но сейчас полностью отсутствуют какие-либо попытки говорить о будущем. Ну, то есть, исключительно идет... пережевывание, регургитация прошлых наших достижений, причем уже не лифтинг, даже не макияж, а полная какая-то пересадка лица.
Да.
И полное смешение эпох.
То есть лицо стало вот куда-то вот врастать, вот туда вот прорастает внутрь.
Сползло.
Да, лицо сползло. И это вот все именно как мы рвемся в прошлое, что мы исправляем в прошлом, или пытаемся исправить в прошлом, вот это очень много говорит о видении будущего.
Совершенно верно. Но налицо, в общем, главная тоска советского человека, который российским, мне кажется, так и не стал, несмотря на то, что теперь ему гораздо ближе стали националистические идеи. Ну, теперь КГБ за них не преследует, да, и люди их стали проповедовать в открытую. Это тоска по империи.
Угу.
У Бердяева, которого не стоит цитировать, в общем, все про это сказано, что никакой не было более действенной, народной и любимой, поддерживаемой всенародной идеологии, чем идеология расширения, территориальной экспансии.
Да,
именно. Это идеология, да, которая всегда для нас работала, которая все объясняла, которая оправдывала почему-то для нас любые жертвы, в том числе и собственные жертвы.
И чувствуем себя ущербными, когда это кончается.
Когда это кончается или когда мы сокращаемся. Так, и сумасшедший какой-то прилив пассионарности, энергии и веры в будущее, когда хотя бы символически мы расширяемся снова, да, восстанавливаемся.
Дмитрий Глуховский, спасибо большое. Это была наша программа.
Дилетанты.